сегодня мы заканчиваем такое теоретическое, общее теоретическое изложение этносоциологического курса. И на следующих там оставшихся занятиях, которых уже немного, мы будем применять эти принципы к российской истории. Но это уже вопрос технический. Если вы хорошо все слушали, вам дальше все остальное будет представляться делом совершенно легким и простым. Сегодня, тема сегодняшнего занятия, сегодняшней лекции, это этносы и гражданское общество, или этнос и гражданское общество, а также концепт глобального общества. Значит, напомним, на чем мы остановились в прошлый раз, что существует понятие государства нации и нации как специфической формы искусственной общины, которая представляет собой определенного рода симулятор этноса. Вопрос, спор между двумя школами в этносоциологии, между конструктивистами, они же модернисты, сторонниками Гельнера, или этносимволистами, сторонниками Энтони и Смита, заключается в том, что какова структура этой искусственной копии нации по отношению к этносу. Либо это полностью выдуманная вещь, нация, искусственно созданная, то есть своего рода чучело Чебурашки, либо это чучело какого-то реально существующего зверя, то, что это полностью симулятор считают, копия без оригинала, копия, которой нет оригинала, считают последователи Гельнера, а то, что, в общем, есть какое-то определенное все-таки созвучие между этносом и нацией, то есть это тоже чучело, но чучело живого реального существа, которое имеется в природе, это сторонники этносимволизма Энтони Ди Смита. В любом случае, давайте посмотрим, что происходит, когда мы имеем дело с нацией. Нация порождает совершенно особую форму, особую общность, состоящую из того, что мы назвали демосом. То есть этнос – это органическая форма сосуществования людей, где существует коллективная идентичность. В этом этносе существует только одно «я» или то условное «это» «докан», который является этим субъектом этого этноса, и все отдельные семьи, отдельные граждане по отношению к этому этносу еще не выделены в самостоятельное индивидуальное явление. Этнос коллективен и обладает фундаментальной, преобладающей коллективной идентичностью. Ну, совсем просто говоря, можно сказать, что «мы» есть, а «я» нет. Мы полностью, все, что делает этнос, в этом это даже определение самого этноса. Это коллектив, органический коллектив, демонстрирующий синхронные реакции, то есть одинаковые реакции на одинаковые вызовы. В данном случае этнос реагирует на все как одно существо и более того не имеет представления о каком бы то ни было индивидуальном различии. В этносе все есть вот это коллективное докама. На втором этапе приходит от этноса к народу. У нас появляется личность. Это личность героя. Но личность, да, в этносе существует коллективное я. И шаман, который стоит в центре этноцентрума, тоже воплощает в себе это коллективное я не в большей степени, чем остальные. Он тоже функция. В этносе все функция. Все функция от чего-то. Нет индивидуума, нет отдельного атома, есть цельность. Еще свойство это цельность. Этнос есть нерасчленимое целое. Как животное нельзя расчленить, а потом собрать заново, потому что это будет мертвое животное. Точно так же нельзя разделить этнос на отдельные составляющие. Этнос всегда живет целиком. Жизнь этноса нерасчленима. Это одно конкретное существо коллективное. Когда мы переходим к народу, появляется личность. Из народа выделяется некое начало, которое мы назвали как фигура героя. Вот эта фигура уже лична, но ее свойство – это личность, которая воплощает в себе весь этнос. Это личность героя, это личность соборная в каком-то смысле, которая воплощает в себе этнос, который он замещает или представляет раз. И это единственная личность. Герой, как правило, единственный. То есть в случае народа сохраняется в основании вот это коллективное я, это коллективная цельность этноса, а вверху уже с дифференцированного общества, которое представляет собой лаос, народ, возникает личность. Это личность героя, героическая личность царя, предводителя, философа или пророка. Да, в народе уже мы имеем дело с личностью, но это всегда великая личность. Та личность, с которой мы имеем дело в рамках этносоциологии народа, это всегда великая личность. Есть цельный народ сам по себе, где вообще нет никаких личностей, это есть цельная масса, и над ними, или перед ними, или рядом с ними стоит великая личность. Личность, которая действительно фундаментально отлична от массы. Вот эта великая личность, она определяет ход истории в рамках традиционного государства, в рамках цивилизации и в рамках религии. Это герой, как мы говорили, пророк, вождь или философ. Когда мы переходим от традиционного государства к государству современному, у нас появляется нация. Нация состоит из индивидуумов, из граждан, точнее. Нация – это представляет собой совокупность граждан. Как правило, под гражданами, как мы тоже говорили, это цепочка понятий. Мы вам на прошлом занятии говорили, что гражданин, горожанин, буржуа – это одно и то же этимологически. Социальный степень – это буржуа, как представитель третьего сословия. По месту проживания – это житель города, горожанин, по своему социальному, социологическому статусу – это гражданин. По сути дела, это одно и то же. При переходе от традиционного государства к государству современному происходит переход от героя к торговцу. Вернер Зомбард, социолог известный немецкий, так и назвал свою очень важную книгу «Герои и торговцы» Хельден und Хендлер. Для традиционного или феодального общества, традиционного государства, мы имеем дело с нормативным типом героя, который предстоит вот этой цельной этнической группе. Когда мы переходим к нации, мы переходим к нации, всегда состоит из торговцев, то есть граждан, горожан и буржуа. Третье сословие. Что происходит с нормативным типом? Понятие индивидуальности или личности от одного единственного правителя или гения или героя переходит на всю совокупность граждан. Таким образом возникает совершенно новая конструкция, новая общность, состоящая из атомарных граждан. Гражданин и так далее. Таким образом, давайте сравним нацию и этнос. Нация представляет собой нечто цельное, оно ничего не состоит, это как единый организм. Прошу прощения, этнос – это нечто цельное, оно ничего не состоит, это единый организм, а нация – это нечто складывающееся, нечто искусственное, сложное из атомарных граждан. Здесь в этносе у нас не было «я» вообще, в народе у нас есть одно «я», это великий человек, великое «я», великая личность, а здесь у нас есть обычные личности – горожане, торговцы, которые рассматривается как то, из чего складывается нация. Поэтому нация всегда может быть качественно дополнена и изменена. Может быть изменена на две нации. В нации нет ничего органичного. Вот представьте себе разницу между животным, которого, если мы расчленим, дальше мы сложим его лапки, хвостик, ушки, и что получится, будет кошмар. А если мы разберем часы, а потом их соберем, ну если с умом, конечно, это делать, то часы снова будут идти. Вот разница между организмом и механизмом. То же самое, срубите дерево, а потом поставьте его на пень. Дерево будет мертвым. Но разберите там велосипед, открутите у него колесо и поставьте его назад. Он будет как новенький, что-то лучше будет. Такая же разница между механизмом и организмом существует между этносом, который является организмом, и нацией, которая является механизмом. Нация состоит из частей, которыми являются граждане. Эти граждане могут комбинироваться по-разному. Они могут по-разному создавать политические свои нации, поэтому могут взять и разойтись на две нации, как, например, Чехословакия. Чехия и Словакия разделились, спокойно, мирно живут. А могут сохраниться в рамках одной нации, как современные бельгийцы, где валонцы и фламандцы сосуществуют. Но могут при необходимости референдум провести и разойтись. Ничего страшного не произойдет, может кому-то примкнуть. Нация состоит из граждан, она делима. И здесь происходит также трансляция. Да, индивидуальность, которая была у героя в единственном числе в обществе, в этносе его не было, этих индивидуальностей становится множественность. Вот сколько граждан, столько индивидуальностей. Понятие гражданин. Изначально это было социологическое тоже понятие, и даже правовое. Гражданами считались не все в эпоху буржуазной революции, сразу же. Поэтому понятие гражданина это было определенным статусом, которое предполагало мужское, во-первых, мужчину. Гражданами были только мужчины. Во-вторых, были граждане только состоятельные мужчины, а изначально только городские состоятельные мужчины. Таким образом, гражданство, конечно, таких вот торговцев было гораздо больше, чем герой. Герой один торговцев много. Это было существенное расширение статуса личности, но не бесконечное поначалу расширение, потому что вот гражданами поднимались не все биологические особи. Во-первых, из понятия граждан исключались женщины вообще, дети несовершеннолетние, понятно, но также люди, не обладающие достаточным материальным цензом, то есть бедные, не считались гражданами, а поначалу не считались гражданами и крестьяне, которые выделялись в отдельную категорию, соответственно, их были каким-то определенным образом ущемлены в гражданских правах. Лишь постепенно, в течение всего 17, 18 и 19 века представление о гражданстве распространяется на всех жителей нации. Оно расширяется. А вопрос о том, чтобы признать статус гражданства за женщинами, решался, остро стоял в 19 веке в Европе. Суфражистское движение, суфраж по-французски это голосование, всеобщее голосование. Вот суфражизм это движение женщин, которые требовали избирательных прав долгое время. В 19 веке женщины считались не гражданками, а просто таким вот добавкой к гражданам, то есть просто таким имуществом. Имущественным гражданином. И они требовали, женщины требовали, чтобы их признали гражданками. Вот, а не имуществом гражданства. Гражданским имуществом. Вот. Поэтому постепенно происходит расширение представления гражданина от состоятельного взрослого мужчины из города на всех жителей, включая женщин и несостоятельных крестьян и всех остальных. Поэтому здесь очень интересный момент, что в нации мы можем иметь два полюса. С одной стороны, нация – это, конечно, искусственная коллективная идентичность. Искусственная, как мы говорили, со всех точек зрения. С другой стороны, эта искусственная коллективная идентичность состоит из отдельных атомов, из граждан. Поэтому всякая нация является в той или иной степени гражданской нацией, потому что она состоит из граждан. Но мы можем подойти вот к этой гражданской нации с двух точек зрения. С одной точки зрения, мы можем подойти, взглянув на нее, как предлагает Гельнер со стороны национализма. Гельнер говорил, что нация и национализм не раздельные вещи. Национализм и национальное чувство – это то, что сплачивает нацию, делает ее единой, пусть искусственным образом, то, что собирает различных граждан в нечто единое, искусственно единое. И в этом смысле мы имеем дело именно с нацией. А с другой стороны, мы можем посмотреть на то, из чего она состоит, и увидеть этих граждан, как формирующих конкретную нацию. Так вот, отношение к нации может быть двоякое. Либо мы акцентируем их связанность, их соединенность искусственную, их сцепленность, их ассоциированность этих граждан, и тогда мы имеем дело с нацией как нацией. А с другой стороны, мы можем рассмотреть то, из чего эта нация состоит, и что это, собственно говоря, нация вместе с собой и учреждает, потому что и нация, и граждане учреждаются исторически на одном и том же историческом этапе социального развития. Это, с точки зрения этносоциологии, это одно и то же явление. Появляются граждане, появляется нация, и наоборот, появляется нация, появляются граждане. Национализм и гражданское, и это, скажем, акцентирование вот этого коллективного объединения, А гражданское общество – это содержание нации. Поэтому мы можем подойти к гражданской нации с двух сторон. Либо со стороны национализма, либо со стороны гражданского общества. Исторически сложилось так, что гражданские общества возникли в контексте нации. Ну, понятно, по этой схеме понятно почему. Появляется нация, появляется то, из чего она состоит. Но эти гражданские нации были в Европе достаточно четко сегментированы. Вот здесь там, значит, кончается Франция, начинается Германия, Австрия, например, Германия позже. Здесь кончается Австрия, начинается Пруссия. Здесь кончается прусское гражданское общество, начинается итальянское, испанское, португальское и так далее. И вот все эти европейские нации состояли из граждан. И в конце 18 века у Иммануила Канта возникает идея, а нельзя ли рассмотреть этот процесс европейских наций не со стороны того, что представляет собой некое искусственное их объединение, не со стороны национализмов, в отношении которых английское общество, английская нация противостоит французскому, французское, немецкое, немецкое, итальянскому и так далее, а со стороны того, что является для них общим, то есть со стороны гражданского общества. Ведь на самом деле и немецкая нация, и австрийская нация, ну, австрийская нация там было несколько лет, ну, скажем, там итальянская нация, французская нация, состояли из граждан. Таким образом, взгляд на структуру современного государства нации может быть с двух сторон. С точки зрения того, что формирует локальную идентичность, то есть с точки зрения нации как национализма, и с точки зрения гражданского общества, что наоборот объединяет все эти буржуазные державы, хотя они с точки зрения, они принадлежат к разным нациям, но структура у них одинаковая. Структура у них одинаковая по отношению к феодальному, например, традиционному государству, которое совершенно иную структуру, и тем более к этносу, который обладает совсем третьей структурой. Таким образом, можно рассмотреть вот этот буржуазный строй, состоящий из нации, как со стороны нации, так со стороны гражданского общества. Если мы абстрагируемся от того, что это гражданское общество существует в рамках конкретной нации, как оно было, просто скажем, давайте обобщим этот случай нации и скажем, например, европейская нация, европейская нация, или, скажем, world nation, мировая нация, то мы получаем концепцию гражданского общества. Вот смотрите, что такое гражданское общество. Это общество буржуазное, основанное на расширении, максимальном расширении гражданских прав на каждого отдельного физического носителя. Это связано еще так же, называется идеологией прав человека, когда права даются не только гражданам, но и любому человеку. Это максимально широкое распространение прав, включение вот этого представления о субъектности уже на каждого живого человека, и освобожденное, пусть теоретически, от национального контекста. Да, гражданское общество формировалось всегда в национальном контексте. Но есть идея такая гуманистического Канта, она появляется. А что если сделать еще один шаг и рассмотреть возможность организации общества, которое будет свободно от нации, которое просто будет представлять собой гражданское общество? Это гражданское общество может быть только глобальным, то есть сверхнациональным. Естественно, потому что если это общество будет локальным гражданским обществом, то волей-неволей наряду с ним будут какие-то другие общества, в том числе тоже гражданские, но которые будут акцентировать как раз отличие своей, например, национальной идиомы или своего культурного языка или каких-то особенностей своих государственных границ, своих частных интересов и так далее. Так возникает идея глобального гражданского общества. Оно на первом этапе теснейшим образом связано с нацией, представляет собой строго одно и то же. Нация и гражданское общество на первом этапе представляет собой гражданскую нацию, потом, начиная в проекте Канта конца 18 века, в 20 веке в модели Карла Поппера открытое общество, это его концепт, открытое по отношению к чему? Открытое по отношению к нации. То есть открытое общество – это такое гражданское общество, которое не замыкается в национальных границах. Это такое открытое общество может быть только глобальным обществом. Поэтому мы, если мы продлим вот эту тему гражданского общества, уже освобожденного от нации, мы получаем следующие социологические модели. Это концепцию гражданского общества, это концепцию открытого общества, в данном случае обратите внимание, и нация тоже это гражданское общество, но чисто гражданское общество это обобщение, абсолютизация устройства этого нации, представления, а нации как о всем человечестве. World state, world nation. Второе. И получаем понятие глобального общества. Итак, открытое общество, гражданское общество, глобальное общество. Эти вещи между собой теснейшим образом связаны. Поскольку они показывают некий предел, предел дробления той целостности, которую представлял собой этнос. И вот этот процесс перехода от нации или государств нации, которые до сих пор еще есть, или от Вестфальской системы, сложившейся окончательно в 1648 году по результатам 30-летней войны, когда субъекты международного права были призваны государства нации. Соответственно, отсюда объединенные нации, поэтому до сих пор говорим Организация объединенных наций, Лига наций. Под нацией мы понимаем национальные государства, в рамках которых существует гражданское общество. Так вот, идея преодоления этих наций, создания единого глобального общества и называется глобализация или глобализм. Глобализм или глобализация – это проект полностью открытого общества, которое имеет сверхнациональную природу. Нации считаются, что постепенно либо отмирают, либо рассасываются, и создается всемирное человечество, общество, состоящее из граждан. Это и есть гражданское общество. Гражданское общество противопоставляется, как правило, в нашем языке государству, которое представляет собой национальную, пусть искусственную, механическую, но конструкцию, связывающую, с одной стороны, граждан, нечто единое, с другой стороны, противопоставляющее этих граждан, с одной стороны, граждан другой стороны. Так или иначе, других наций не бывает. Если мы говорим, что мы болеем за наших спортсменов, значит, мы желаем поражения другим спортсменам. Мы не можем, оставаясь разумными, желать, например, победы своим спортсменам и победы нашим соперникам. Это шизофрения. Точно так же мы не можем радоваться нашему гимну и цветам нашего знамени. И точно так же радоваться американскому, европейскому, китайскому, так же плясать, подпрыгивать, читать, петь американский или китайский гимн. Нет, люди, как правило, знают свой национальный гимн, или не знают, но, по крайней мере, что-то там как-то реагируют на него и радуются победе своих спортсменов. Конечно, есть разные персонажи, самые странные, крики, которые могут радоваться и проигрыш своих команд. Но у нас целое радио такое есть, которое радуется всем провалам своей нации. Но вот, во всяком случае, пока есть нация, есть утверждение своего и есть неприязнь к чужому, в той или иной степени. Искусственно ли, глубокое или неглубокое, это необходимо, потому что нельзя действительно, даже если это речь идет о спорте. Пусть не о войне, но о спорте. Своим мы желаем победы, а чужим мы желаем проигрыша, потому что мы хотим их победить. Гражданское общество в чистом виде стремится освободиться от этого ограничивающего значения нации и национализма и отменить любые формы коллективной идентичности, кроме идентичности человечества. Человечество становится единственной формой коллективной идентичности, которая допускается в таком глобальном открытом обществе. Можно сказать, таким образом, если мы сейчас окинем всю эту картину от этноса до глобального общества, глобальное общество, глобализация или открытое общество, опера, мы можем увидеть перед собой все фазы дифференциации этносоциологических моделей. Вот в этом случае мы имели этнос и полностью коллективное «я», цельный этнос. На этом уровне мы имеем народ, лаос, который представляет собой выделенное начало героя и такое же цельное, как и было, массовое субстрат. Дальше мы переходим к современной нации, которая порождает гражданское общество, вначале оно существует, и дальше мы уже дробим все формы, даже искусственной коллективной идентичности, вплоть до земли граждан, one world, единого мира или глобализма. Отсюда возникает World Nation, мировая нация, World Government, мировое правительство и другие инстанции. То есть планета мыслится как единая мировая нация с единым мировым правительством, парламентом мировым, с мировым гражданством. Идеология прав человека, она забегает вперед и рассматривает как раз именно идеологию гражданского общества, прав человека, направленные именно к этой цели, создание единого глобального пространства. Давайте посмотрим, каким образом мы можем рассмотреть. Два у нас есть полюса. Движение от этноса к глобальному обществу. На каждом этапе, и вот здесь очень важно, вот этот процесс, который отражается в развитии западной европейской цивилизации, и мы можем в западной европейской культуре увидеть все эти этапы практически. Мы видим их этносы, мы видим образование традиционных государств, цивилизации, религии, мы видим формирование в новое время буржуазных наций, буржуазной революции, порождение граждан, расширение этих гражданских прав и уже первые попытки объединения глобализации, например, преодоление национального деления в Европе. Евросоюз – это такая, такой прообраз, площадка глобального общества, пока еще в локальном масштабе, но это попытка, как бы, схема того человечества, которое будет без определенной цвета кожи, без определенной религии, в рамках гражданских прав, с определенными обязанностями, ответственностями. Это некий прообраз открытого общества, прообраз мира, прообраз будущего. В одном случае мы имели коллективное «я», потом мы стали эту коллективную ценность дробить и, наконец, додробили до глобального общества. Этнос вначале максимален, вот в этом первом этапе исторического становления. Этнос максимален, более того, все общество полностью совпадает с этносом. Потом возникает к этому этносу некие добавления, например, как мы видели в народе, участвуют как минимум два, а то и больше этносов всегда. Например, этносы, завоеватели, этносы, которые смешиваются между собой. Дальше возникает этнос вообще теряется вместо этноса, и именно этнос отрицается как таковой, вместо него создается нация. Потом гражданская нация, эта гражданская нация делает еще один шаг прочь от коллективной, такой естественной коллективного «я», от этноса в сторону гражданского общества. И вот поэтому в глобальном обществе теоретически этнос должен быть полностью преодолен. Гражданское общество мыслится как общество, в котором нет этноса. Таким образом, мы имеем дело с исторической последовательностью социологических фаз, которые начинаются с этнического максимума, то есть здесь этнос максимален, по сути дела все общество и есть, и вся этнос и общество это синонимы здесь. Потом происходит постепенное уменьшение этнического фактора, и вот мы приходим к глобалистской модели, теоретической, пока мы еще в нее не вступили, где этноса нет, где этнос минимален, где на место этноса вступает понятие индивидуума или человека. Этноса нет, нет коллективной идентичности, а есть только человек. Но вот опять же, помните, мы говорили о том, что любая идентичность предполагает, как утверждение, когда мы говорим, да, мы люди, мы уже не говорим, мы русские. Если мы говорим русские, русские, но не, например, американцы, или не французы, или не китайцы. Мы русские, но не. Поэтому если мы говорим, мы русские, значит мы обязательно в этом утверждении что-то отрицаем, потому что нет идентификации, идентичности без отрицания. По-моему, об этом говорил потом. А вот когда мы говорим, что все, мы отказываемся от форм и этнической русскости, и народной русскости, и национальной Российской Федерации, говорим, что надо преодолеть. Мы вот члены гражданского общества. Просто мы есть, вот я есть Вася, там, я есть Маша, и все. То есть самотожество. Когда мы утверждаем, что мы люди, что мы подразумеваем, что мы отрицаем?
Что мы не животные,
да, ну это как бы мало, там, что мы не нелюди, что мы на самом деле в этом утверждении человечества, четко человечество утверждается не перед животными, не перед растениями, а перед каким-то более серьезной антитезой. Мы утверждаем, вот здесь возникает понятие другого. Все-таки растения и животные не являются для нас другим, не на их фоне мы утверждаем свою принадлежность к человечеству. А на каком-то другом. Нам нужен другой вот в этом глобальности. И кто выступает в качестве другого? Чужой. Инопланетяне. Зеленые человечки. То есть идентичность людей как человечество начинает соизмеряться с нечеловеческими видами. И вот современная фантастика, она полна этими образами. Когда люди начинают осознавать свою коллективную принадлежность к человеческому роду, когда они сталкиваются с пришельцами, когда они сталкиваются с мутантами, когда они сталкиваются с киборгами, с машинами. И вот матрица, например, живое и запрограммированное, пойди угадай. Вот, основная или аватар тот же самый. Основная идея коллективной идентичности человечества в гражданском обществе требует фигуру другого, не человека, или постчеловека. Вот это очень интересно, что глобальное общество мыслит себя как последнюю форму коллективной идентичности исключительно перед лицом нечеловеческих видов, но нечеловеческих видов, сопоставимых с людьми. Если, скажем, в национальных государствах россияне мыслят себя, скажем, другими по отношению там, к французам, на уровне традиционных государств, крестьяне, например, ну, иными по сравнению с мусульманами, здесь люди в этносе чукчи, они не мыслят себя иными по отношению к чем, потому что никого кроме чукчи нет, а все остальное это такое доброе ничто, но здесь ну, так, формально другой этнос, конечно, выступает, может выступить в качестве другого, тогда начнется этногенез, как мы видели, то здесь, здесь другая форма отрицание, которое уже должна быть сопоставима с человечеством. Вот одно человечество, а то другое человечество. Поэтому лучше всего в этой функции глобализации выступают пришельцы. Вот пока пришельцев нет, глобализация такая, скажем, предварительная. Когда они появятся, или когда они начнут там, ведь поскольку в нашем обществе все можно вылезть там за реальность, если показано по телевизору, соответственно, как только репортажи о летающих тарелках из программ для таких ну, чудаков будут переходить для программ для обычного населения, вот тогда мы подойдем вплотную к формированию One World или глобальной социологии глобального общества. Без инопланетян, киборгов и мутантов это общество не построить, глобальное общество. Нужна фигура абсолютно другого, в которой можно было бы выместить все человеческие чувства. Теперь обратим внимание на следующее. Эта социологическая, этносоциологическая схема является справедливой, исторически доказанной, ну, частично, конечно, доказанной, исключительно для одного сегмента человечества, для западноевропейской культуры. Действительно, если мы посмотрим историю Запада, то что-то в таком духе, вплоть до, от, там, скажем, древних этносов, населявших Европу, древних ахейцев, кельтов, германцев, иберийцев, лигуров до современного Евросоюза что-то подобное и было. То есть, по сути дела, мы можем сказать, что эта теоретическая модель этносоциологических структур соответствует реальной, исторически зафиксированной, документированной истории западноевропейского общества.
Да. А получается, что история все-таки имеет не направление, да?
Вот сейчас я к этому подхожу. Смотрите, для европейцев в европейской, западноевропейской культуре мы видим это как раз линейная последовательность. И мы видим, что на место этого приходит это, на место этого приходит это, на место этого приходит это. Линейность здесь ну, там продемонстрирована историческая. Но, что любопытно, есть два принципиальных соображения, которые необходимы, которые корректируют эту линейность, как раз о которой вы совершенно справедливо спрашиваете. Во-первых, если это универсальный закон. И если это справедливо не только для западноевропейских обществ, для всего мира, то на фазе глобализации мы должны иметь дело с гражданскими обществами разных национальных государств. То есть в этом случае мы уже никаких этносов не должно сохраниться для того, чтобы мы приступили к глобализации естественным образом, и мы должны иметь концерт гражданских наций. Вопрос, где мы их, кроме Западной Европы, видим? Откуда эти гражданские нации? Разве Китай современный? Разве Индия? Разве Россия? Это гражданская нация, которая состоит из таких самостоятельных, рационально принимающих решения таких граждан, в которых и мужчины, и женщины полностью равны, ответственны, рациональны, разумны, демократичны и организуют свою социальность на основании продуманных стратегий. В Европе-то это натяжка. а уж за пределами западного мира, ясно, что эти гражданские нации, какие-то нации есть, национализм есть, конечно, но этот национализм такой весьма архаичный и очень сильно отдающий еще этнизмом. По сути дела, таких гражданских наций, а тем более предпосылок создания гражданского общества, мы кроме западного сегмента человечества не видим. Соответственно, на этот исторический линейный процесс накладываются, вот уже здесь, на этой фазе, в которой мы находимся, современный Запад, перехода от от гражданских наций к гражданскому обществу, открытому обществу, вот в этом моменте находится современный Запад. Но, переходя к этому глобальному обществу, мы имеем наряду с этим самые разнообразные фазы других обществ. То есть вокруг западного мира существуют еще и этносы, живущие вообще вот в таком примитивном, скажем, то, что называется лепримитив, примитивные народы, дикари. Существуют традиционные государства, например, исламский мир. Так он вот и живет по такому закону. Там есть герой, пророк, предстояние, там есть совершенно такая вот особая модель традиционного государства. Существуют цивилизации, которые вскрыл Сэмюэл Хантингтон. И вспомните, что такое цивилизация? Это признак чего? В какой фазе это социологическое развитие цивилизации? Мы говорили. Что? Да правильно говорить, что? Нет, цивилизация. Цивилизация. Что порождает? Ну, забыли, это важнейший момент. Это надо помнить всегда, как принципиально для экзамена.
Государство,
да. Кто порождает? А? Что? Народ, народ, правильно? Народ, если мы имеем дело с цивилизацией, значит мы имеем дело с этой фазой, с народом. Если мы имеем дело с цивилизацией, что вот на этой картинке, схеме ясно, значит мы имеем дело с фазой этносоциологического становления предшествующего нации. И сегодня Сэмюэл Хантингтон в наше время уже, в 90-е годы, пишет о столкновении цивилизаций. С точки зрения вот этого линейного развития истории, никакого столкновения цивилизации на сегодняшний момент быть не может, потому что цивилизации принадлежат предшествующей фазе, до национальных государств. У нас уже есть национальные государства, и тем не менее Хантингтон говорит о столкновении цивилизации. Что имеется в виду? Это значит, что Европа, в которой и Запад, плюс Америка, в которой есть национальные государства, и это одна цивилизация, которая в определенной такой уже переступила через фазу цивилизации и представляет собой такое сообщество национальных гражданских обществ, оно сосуществует с другими, абсолютно с другими формами, например, исламской цивилизации, индусской цивилизации, цивилизации китайской или там восточноевропейской, которая относится к антинатурскую цивилизацию, где существует еще предшествующие донациональные формы, где существует традиция, где существует тип героизма, где существует этика, где существует, например, патернализм, разрешение вождю или президенту, или премьеру думать за отдельных граждан, где существуют зачаточные формы демократии, либо их вообще никакой формы демократии нет. И все это сосуществует. Это не просто принадлежит прошлому, это существует сегодня. Таким образом, к диахроническому, темпоральному, историческому, временному взгляду на смену этих типов этносоциологических мы должны добавить уже по одной этой причине, что мы имеем дело с различными цивилизациями и плюс с различными этносами, также другие формы. То есть, да, такая последовательность характерна для западноевропейской цивилизации, но для других цивилизаций, восточной, азиатской, евразийской, африканской, латиноамериканской, исламской, это не так. Они находятся в другом состоянии. Соответственно, мы помимо такой горизонтальной, временной, исторической линии имеем синхронический подход. Помните, как мы рассматривали, что при переходе от народа к народу этнос сохраняется? Вот точно так же можно сказать, что какая-то часть человечества проходит эти стадии, а какая-то находится на других стадиях. И более того, возможно, что она не собирается, другая часть человечества, большая часть человечества, проходить эти стадии. Возможно, на самом деле, вот, например, исламский мир не просто недоразвился еще до национального гражданского общества, а может, он просто не хочет туда развиваться, ему нравится в быть таким, как он есть. Точно так же и этнические, и архаические примеры. И второй момент. Мы видели, что в этносе, когда мы разбирали, что что-то в этносе меняется, а что-то остается прежним. Поэтому можно сказать, что и в процессе даже западноевропейских обществ, которые проходят исторический путь, что-то остается от прежних этапов. Что происходит переход этноса в народ? Происходит. Но этнос сохраняется и внутри народа. Происходит переход от народа к государству. Происходит. Но что-то остается в государстве от народа. Народ оживляет государство. Происходит изменение фундаментальное традиционного государства по отношению при переходе к современному. Да, но что-то остается в этом современном государстве и от современного государства. Итак, даже в глобальном обществе существуют, например, некие признаки даже этнической принадлежности, потому что каков язык этого глобального общества? Давайте вот посмотрим. Вот на каком языке говорит сегодня глобальное сообщество? На английском. Но это язык какого-то этноса. Это англосаксы, это германский язык. Таким образом, казалось бы, мы должны уже, глобальное общество должно быть на компьютерном языке, 0.1, то есть на искусственном языке, но это на самом деле так, это машинный язык. Пока у нас есть язык человеческий, это язык этнический. И поэтому это глобальное общество должно быть теоретически свободное от всех связей с этносом. А раз уже есть определенная привязка к этническому факту, мы говорим на английском языке. Мы плохо на нем говорим, мы его исказили, но это все равно в корнях своих это именно английский, то есть этнический язык. Ведь англы это этнос, германский этнос, завоеватели бритов. Таким образом, сейчас можно нарисовать сводную схему, которая позволит, которая является очень важной, и позволит совместить это диахронический подход и синхронический. Будет доступ испорчен. Чтобы пояснить то, о чем идет речь, можно представить себе такую схему. Вот это этнос, вот это лаос, народ, вот это, ну, скажем, порожденное традиционным из традиционного государства, когда называется современным нация, и вот здесь гражданское общество. Вот на этой схеме можно совместить и понять, что меняется в этой социологической конструкции общества, а что остается постоянным. Если мы следим за этой линией, вот эта линия исторического времени, вот здесь все меняется. Вот давайте представим себе, здесь этап этноса, здесь этап народа, включая три его формы, как мы говорили. Вот надо вспомнить просто государство, цивилизация, религия. Народ и его три формы. Дальше мы переходим от традиционного государства к современному государству и имеем отрезок нации, и дальше гражданское глобальное открытое общество. С одной стороны, если мы посмотрим только эту линию как последовательность меняющейся, мы будем говорить, вот мы перешли от этноса народу, от народа и государства к нации, а потом к гражданскому обществу. Это диахронический взгляд. Исторический взгляд, где одно сменяет другое. А вот на этой же схеме изображен синхронический подход. То есть этнос, при переходе от этноса к лаосу, структура удваивается. То есть этнос никуда не девается. Поэтому можно рассмотреть народ, вот его, вот как такую составную вещь. В нем есть надстройка новая, что-то новое, вот эта вот часть новая. И есть то же самое, что было в этносе. Таким образом, ну, можно было продлить и рассмотреть этнос как в состоянии статики, точно так же, с такой же схемой. Помните, мы рисовали этнос статика, динамика и генетика. Точно такую же схему можно создать, как предварительно. статика, сохраняется динамика. Добавляется или видоизменяется, но в рамках и генетика, которая переводит уже этнос в народ. Это уже динамика. То есть по такой же схеме можно представить себе сочетание диахронического и синхронического изменений в этносе, о чем мы говорили, а вот это уже глобально мы рассматриваем все типы общества. Итак, вот если мы берем вот это пробежок, это вот это общество, все вместе. Это общество полностью совпадает с этносом. В этом обществе есть только этнос. А вот в этом обществе, которое на поверхности является народом, уже не этносом, другим по отношению, мы имеем два этажа. В нем есть, собственно, новое, народ, а вот это то же самое, то, что было. Дальше переходим к государству нации. Здесь мы имеем три пласта. И опять, формально нация сменяет собой традиционное государство, но на самом деле остается народ под нацией, а еще ниже остается этнос. Все есть, что было, то и есть. Это вот синхронический, статический подход. И последнее гражданское общество представляет собой наиболее сложную социальную модель, где на поверхности, формально, по декларациям, по праву гражданского общества вообще никакого этноса не существует, даже не учитывается, даже в форме нации. Существует только граждан. И одновременно в этом гражданском обществе, копни его поглубже, мы встречаемся с нацией, потому что, например, вот это глобальное гражданское общество формируется хотя бы с национальным английским языком и с американской валютой, еще с американскими стратегическими интересами. То есть это глобальное гражданское общество довольно быстро оказывается американоцентричным, однополярным. То есть это глобальная Америка, Соединенные Штаты мира. Если мы смотрим поглубже, мы увидим здесь традиционные формы религии, которые здесь отрицаются в гражданском обществе, а на самом деле цивилизации своеобразные, которые якобы уже не должно быть, но они есть. И они есть в самой западной культуре, претендующей на глобализацию. Оказывается, что это не просто всеобщее сложение индивидуумов, а это норматив западного представления об индивидууме, западных ценностей, которые берутся в качестве универсальных. Таким образом, мы откопаем цивилизацию в этом глобальном обществе. Ну а дальше мы откопаем и этнос, просто этнос, который находится в этой же структуре гражданского общества. Только здесь речь идет о том, что мы рассматриваем поверхностный уровень общества, его декларация о самом себе. А вот здесь, когда мы начинаем двигаться вглубь, мы рассматриваем социологическое содержание и этносоциологическое содержание различных пластов этого общества. Поэтому, это вот самая принципиальная схема, вот ее надо научиться чертить все. Понять и чертить. Это фактически резюме всего курса этносоциологии. Вот это самое главное. Схема самая принципиальная. Когда мы говорим о гражданском обществе, мы, безусловно, с одной стороны говорим, что в этом обществе не будет национальной принадлежности напрямую, конечно, в этом и есть права человека. Но на самом деле в глубине будет, потому что какая-то нация или какие-то нации будут доминировать в этом глобальном обществе. Мы говорим, что там не будет религиозной цивилизационной привязки, а на самом деле она будет, это только еще более глубоко. Это те цивилизации, которые дали те нации, которые, в свою очередь, породили гражданское общество, например, европейская цивилизация. Поэтому мы говорим сегодня о значении, например, повышающегося христианства или Папы Римского в интеграции Европы. Ну и дальше мы просто берем совокупность европейских этносов, которые, собственно говоря, вот эту гражданскую модель и создали. Таким образом, теперь конкретный этносоциологический пример. Что помните, мы говорили о инструментализме. Инструментализм как один из подходов к исследованию этноса. Вот что такое инструментализм? Наконец-то мы дошли до него. Примордиализм характерен для анализа этноса и лаоса. Конструктивизм или модернизм для анализа наций. Помните, мы говорили на прошлом уроке? А теперь мы говорим об инструментализме. Инструментализм – это такое понимание этноса, которое рассматривает его по структурах гражданского общества. То есть инструментализм предполагает, что мы видим этнос или этнические проявления в той социологической и политической среде, в которой у этноса не является никакого правового статуса. То есть инструментализм – это особый взгляд на то, чем может служить этнос в обществе, где никакой правовой и нормативной отсылки к этносу больше не существует. Я могу, например, такой пример Флориана Знаменского, классика социологической дисциплины, одного из основателей с Уильямом Томасом Чикагской школы социологической, который главный пятитомник назвал свой «Польский крестьянин в Европе и Америке». Польский крестьянин в Польше – это тоже специфическое существование крестьянина в гражданской буржуазной Польше, но это вопрос нации. А вот польский крестьянин в Америке – это, по сути дела, польский крестьянин в гражданском обществе, потому что Америка мыслит себя как такой прототип гражданского общества. И вот Флориан Занецкий рассматривает то, каков статус польского крестьянина, как ведет себя польский крестьянин в Америке. С точки зрения Америки, вот с точки зрения американского законодательства, такого понятия, как польский крестьянин, не существует. Польский крестьянин в Америке не существует. Потому что в Америке есть только американцы. Либо граждане США, либо не граждане. Если это гражданин Америки, то это уже не польский крестьянин. А если он не гражданин, то он не может быть крестьянином, то есть фермером. Он ему никто не даст, как не резиденту, возможность разводить коров. Потому что для того, чтобы иметь... В 19 веке, в начале 20-го века, это писал Знаменский, создавая такие первые классические труды по социологии, в тот период действовали жесткие ограничения. Крестьянином может быть только резидент Соединенных Штатов Америки, то есть гражданин. Так вот, польского крестьянина в Америке такой фигуры быть не может. Потому что если он, с правовой точки зрения, если он в Америке, да еще и крестьянин, значит, это американский крестьянин. И записано только, что это американский крестьянин в Америке. Более того, он не может быть строго квалифицирован как крестьянин с правовой точки зрения, потому что американское общество – это общество равенства возможностей, поэтому его профессиональная принадлежность к крестьянству является временным свободным элементом. Строго говоря, это не статус крестьянина, в отличие от, например, сословной Европы, где разница между крестьянином и горожанином была существенна еще и в буржуазный период. Таким образом, не польский и не крестьянин в Америке, а просто американский гражданин, Флориан Знаменский, мистер Знаменский, мистер Бжезинский, мистер Польский, который является американским гражданином и занимается там легальным видом деятельности, любым. И вот возникает такое, в гражданском обществе нет никакой фиксации того, что речь идет о польском крестьянине. Ни профессиональной, ни этнической. В этом обществе только индивидуум, гражданин и гражданин. Гражданин платит налоги, получает дотацию. Ни гражданин, ни там все, там, будешь депортирован через некоторое время, если не станешь гражданином. Таким образом, но тем не менее, точно так же обстоит дело, например, с лобби или с этнической преступностью. Существует итальянская мафия. Но в Америке запрещено такое сочетание – итальянская мафия. Существуют граждане, нарушающие закон. Существует определенная преступная организация, ведущая неправильными, занимающаяся неправильными делами. Но они могут быть итальянцами. Потому что где написано, что они итальянцы? Если они все там, Квартерони, Корлеоне, но это ничего не значит. Все они этнические итальянцы, но либо они граждане США, тогда это не итальянские мафии. Это даже не американские, это просто преступное сообщество. А по факту там все итальянцы, у них свои собственные законы, как вот у Копполы в фильме «Крестный отец». Получается очень интересная ситуация, что с правовой, да, точно так же китайский квартал в Америке. Да, там живут одни китайцы, но они, если американцы граждане, значит они не китайцы. Китайский квартал мог быть в том случае, если они были гражданами Китая. И там, значит, поселились каким-то образом. Но тогда был бы китайский квартал. Чайна-таун. А так это не китайский квартал, это американские граждане. И вот возникает следующая коллизия. С одной стороны, с правовой и нормативной точки зрения, в гражданском обществе существуют только граждане сами по себе. Гражданин Ли, гражданин Корлеоне, гражданин Иванов. И если они американские граждане, то абсолютно ни в одном из документов, ни в одном правовом акте, нигде, ни при каких разбирательствах, никаких вот судебных или юридических или налоговых коллизий не может быть упомянуты факты этнической принадлежности. Они просто американские граждане. Но возникает вопрос, с одной стороны, нормативно. Вот это что значит этноса нет. Вот это если смотреть с точки зрения чисто правовой модели. С точки зрения правовой модели этносов нет. Нет китайцев в Америке. Есть либо либо американские граждане, либо там, китайские туристы. Китайские туристы есть, но это жители другого государства. А в рамках Америки, в рамках Соединенных Штатов Америки, есть только граждане и неграждане. Но на практике же есть польские крестьяне, говорят Флориан Донецкий, они друг другу помогают, они объединяются в польские кооперативы, они взаимодействуют друг с другом на основании того, что они все выходцы из Польши, что они поляки, и как поляки помогают друг другу осуществить социальное продвижение по лестнице. То есть они полностью принимают ценностную систему гражданского американского общества, но для того, чтобы добиться максимальных успехов в этом обществе, они используют отсутствующий нормативно-этнический фактор. Вот это и есть подход этноинструментализма. То есть инструментализм в понимании этноса – это рассмотрение этнической группы как формы повышения социального статуса по условиям того гражданского общества, в котором это действует. Таким образом, инструменталистский подход к этносу не рассматривает ни его происхождение, ни его эволюцию, ни его структуру, ни его статику, ни его динамику, ни его кинетику, а лишь то, как этот этнос инструментально, прагматически используется, принадлежность к нему, для повышения своего социального статуса. Поэтому инструментализм в этносоциологии, как правило, ограничивает свой интерес к рассмотрению следующих явлений. Этническое лоббирование, этническое преступное сообщество, этнические землячества, которые функционируют как социологический элемент, а не правовой или там, не религиозный, и подчас как, по сути, искусственные образования, которые повышают возможность продвижения по социальной лестнице. Вот такой инструменталистский подход к этносу, на самом деле, который иногда можно встретить в научной литературе, что есть сторонники конструктивизма, примордиализма и инструментализма. Вот мы сейчас окончательно, когда мы рассмотрели гражданское общество и его структуру, особенно сверхграническую, мы показали, нашли место каждому из этих подходов. Примордиализм изучает вот этот пласт глубоко и полно. Изучает пласт этноса, изучает, как он есть, как он структурирован. Конструктивизм рассматривает форму появления нации, как искусственный, полностью в эпоху модерна, в новое время, создаваемый искусственным образом, такой, если угодно, даже симуляционной, фиктивной общности. Общности составной, общности механической. И, наконец, инструментализм – это исследование этнического фактора в структурах гражданского общества. Поэтому инструментализм подходит лишь к обществам ультрасовременным, гражданским и постмодернистическим, которые, тем не менее, и этот инструменталистский подход ничему не противоречит в этом нашем этносоциологическом проекте. Поэтому это подходы не альтернативные. Примордиализм, инструментализм и конструктивизм, а взаимодополняющие. И искусство этносоциолога в том, чтобы вовремя найти и применение каждому из этих подходов. Если мы будем говорить, что вот этот этнос создан искусственно, как говорят некоторые совсем уже дикие конструктивисты, что вообще нет понятия этноса, что понятие этнос придумано интеллигенцией. В отношении нас это совершенно справедливо, в отношении этноса это совершенно неправильно. Если мы будем говорить, как некоторые тоже несправедливо, такие слишком такие радикальные примордиалисты, что этнос и нация это одно и то же, и что нация есть продолжение этноса, без учета тех фундаментальных изменений, которые происходят между этносом, народом и нацией, то мы тоже попадем в заблуждение, потому что мы должны на уровне рассмотрения нации перейти в значительной степени к подчеркиванию конструктивистской искусственной природы нации. Ну и, соответственно, инструментализм пригоден исключительно в рассмотрении этнического фактора в гражданском обществе, в прикладном социологическом смысле. Вот тогда мы три наших подхода полностью, которые доминируют в этносоциологии, полностью примирили друг к другу, применили в соответствующем контексте и увидели правоту и неправоту каждого из них. Но, соответственно, этноинструментализм свойственен изучению только ультрасовременных явлений в этносоциологическом обществе. Конструктивизм, когда речь идет о национализме, то есть современных государствах и современных политических процессах, а примордиализм описывает структуры вот этого пласта. Для определения этого пласта абсолютно справедлив примордиалистский подход. Но если мы начнем применять его, например, к нации, он уже будет неправильно, он уже будет не некорректны. И вот таким образом мы раз решили одну из очень принципиальных методологических задач в этой социологии, потому что между этими направлениями ведутся споры. Прибордалисты говорят, нет, там этнос первичен, он действительно первичен, но он не совпадает с нацией. Модернисты, конструктивисты говорят, да нет, это все, что этнос, что нация, это искусственно, в отношении нации совершенно справедливо говорят, в отношении этноса совершенно несправедливо. А этнос-инструменталисты вообще отрицают, какой бы то ни было, самостоятельную онтологию этноса, кроме его прагматического инструменталистского искусства. Ну, соответственно, это тоже совершенно не корректно. Это те славянские, но также и не славянские племена, которые рано или поздно присоединились к русскому народу. Это финно-угорцы, два племени, Мере и Весь, которые вместе с ильменскими славянами и кривичами позвали варягов. Вот это призвание варягов, с которого начинается собственная история русской государственности, это первый этап начала русского народа, Лаоса, русский Лаос. Вот этносами мы были, этническими группами, разные этнические племена, осетин, финно-угр, тюрок, славян, норвежцев, германцев, были на предшествующем этапе, когда еще мы не вступили в историю. Когда мы вступаем в историю, наши предки вступают в историю, мы образуем народ. Еще определение, которое сто раз повторял. Народ – это этнос, вступивший в историю. Вот этносы вступают в историю, появляется народ, и сразу он появляется полиэтнический. Вот русский народ, он заведомо полиэтническая структура. В нем с самого первого возникновения мы встречаем славян, мы встречаем финно-угров, мы встречаем тюрок, северяне, мы встречаем норвежцев, варягов, которых мы позвали. Вот это второй период, это период нашей традиционной государственности. Эта традиционная государственность, начиная с Киевской Руси, длится до начала модернизации. Начало модернизации в русской истории можно считать с конца 17 века и особенно с реформ Петра. Вот в эпоху реформ Петра начинается попытка превратить традиционное государство в национальное государство в русской истории. Вот как раз начинаются такие вот нечто подобное буржуазной трансформации. Петр поднимает людей из третьего сословия, как, например, Меньшиков, дает им важные посты в государстве, способствует развитию мануфактурного производства, начинается индустрия, появляются как раз элементы России от такого традиционного государства, более к государству буржуазно-современному или национальному. Мы больше начинаем следовать не за религиозные миссии, тем более, что Петр упраздняет патриарху, сколько национальными интересами. По сути дела, Россия 18 века врывается в западноевропейскую, именно в европейскую историю, как одно национальное государство наряду с другими. Но сразу возникает вопрос. Эта модернизация традиционного государства достигла она тех же самых результатов, как в Европе? Прошла ли она последовательно все фазы на пути создания полноценной буржуазной государственности? Есть ли у нас, одним словом, российская нация? Совершенно очевидно, что ее нет, что мы двинулись по этому пути, но прошли по нему далеко не то расстояние, которое другие европейские народы. В этом и состоит наша особенность. У нас есть элементы нации, российской нации, из Петра они, в общем, так или иначе, в нашем обществе развивались, но у нас очень сильно начало народное, этноса, то есть традиционная государственность, и отсюда традиционное представление об отце президенте, об отце царе, которое свойственно как вот этой стадии, монархическое представление, иерархическое, даже в каком-то сословно-кастовое, с одной стороны. С другой стороны, вот религиозность, которая из нашего народа не исчезла даже после 70 лет атеистической пропаганды. Иными словами, вот этот путь, вот этот отрезок пути по превращению традиционного государства в современное государство, мы до конца не прошли. Не случайно уже в 21 веке сегодня наш президент говорит о модернизации. Но ведь если бы мы уже прошли эту модернизацию, почему об этом говорили? На самом деле, если мы сегодня говорим о модернизации, значит, мы еще не создали российской нации. Значит, мы еще принадлежим в этом социологическом контексте другому, другой эпохе. Теперь этнос у нас. Извели ли мы при создании российской нации или национального буржуазного государства, извели ли мы другие этносы? Есть ли у нас еще этносы в России? Конечно, есть. И мало того, что они есть кроме самого русского народа, вовне, их множество, и они сохранились достаточно в достаточно цельном виде. По сравнению с европейскими государствами, где вот это этническое многообразие той же Франции уже фундаментально превращено в единую французскую нацию, а где пикардцы, где валонцы, где гасконцы, которые представляли этническое разнообразие Франции еще там 300-400 лет назад, они говорили на разных диалектах, в провансальском диалекте, на аутском диалекте. Сейчас, конечно, от них не осталось ровным счетом. Ничего, есть одна французская нация. А у нас существует множество этносов, как окружающих сам русский народ, так и внутри русского народа этнические факторы сохранились. Поэтому мы находимся сейчас, с точки зрения этой социологии, вот в этом переходном периоде. Есть силы, которые тянут нас вперед, к гражданскому обществу, забегая вперед. То есть есть уже определенная прослойка в нашем обществе, которая интегрирована в гражданское общество. Это, например, олигархи, это люди, которые имеют дело с информационной сферой, люди, которые космополитический образ жизни ведут. Поучились в одной стране, в России, где-то и в другую. То есть у нас есть элемент такого космополитического гражданского общества, есть правозащитники Алексеева, который с Снегурочкой, пожилая бабушка, одевается регулярно, есть защитник Сергей Адамович Ковалев, который помогал чеченским террористам. То есть, в общем, элементы продвинутого гражданского общества, демократизации у нас есть, но, конечно же, явно мы на них смотрим в большинстве своем как на таких немножко чудаков. То есть, конечно, вот такого рода идеи для нас гражданское общество, открытое общество, сторонники Поппера, они есть, это либеральные авангард, такие либеральные демократические круги, но они, в общем, для нашего общества не характерны. Есть ли у нас элементы буржуазной нации, буржуазного национализма тоже есть, мы видим. Но еще больше у нас народных и этнических факторов. Таким образом, современное российское общество может быть рассмотрено как общество, имеющее все вот эти этносоциологические пласты, которые имеют и европейское общество, но в иных пропорциях. Процесс модернизации у нас не завершен, а это означает пропорциональное значение народа и этноса в российской, в структуре российского общества гораздо больше, чем в структуре общества, например, европейского или американского. У нас существуют целые, проживающие на своих территориях веками, тысячелетиями этносы. У нас вся Сибирь, Северный Кавказ наполнен живыми традиционными этносами, которые в значительной степени продолжают эту этническую коллективную идентичность. И отвечает всем признакам того, что Редфилд, социолог, называл «folk society». Помните, мы с этого начинали. Все признаки. Значит, у нас вот этот сегмент этнический в нашем обществе, полиэтническая структура современной России чрезвычайно широка, чрезвычайно объемна и многообразна. То есть это социологам есть где разгуляться и поискать применение к нашим ныне существующим российским этносам все то, что вы исследовали об этносе на первых лекциях, когда мы говорили об этностатике, этнодинамике, этнокинетике. Все это есть в российском, в нашем современном Российской Федерации. Есть множество этносов, и есть проявление этих этнических начал и шире, в народе. Есть, конечно, элементы нации, элементы гражданского общества, но в общем пропорции они гораздо менее значительны, чем в Европе. То есть, по сути, структура сама нашего общества, российского, не сильно отличается от современных, например, европейских, особенно с точки зрения фасада. У нас есть демократия, выборность, технологии и так далее. Фасад у нас довольно схожий, но содержательное наполнение пластов нашего общества существенно отличается от европейского. То есть вот этносоциологический портрет, этносоциологическая карта современного российского общества даст нам пропорциональное, качественное, количественное, совершенно иную схему, нежели общество европейское или западное. Этим и объясняется и наша специфика, и наше взаимонепонимание, или какое-то одновременно частичное понимание с другими странами. Вот как раз Можно сказать, что с одной стороны мы ближе к Азии, в каком-то смысле у нас больше архаических элементов, но среди народов Азии у нас в значительной степени модернизации. Вот термин Евразия, который ввели евразийцы, философы, довольно точно описывает эту картину. У нас есть практически формально все те же пласты в обществе, которые соответствуют европейским западным обществам, но пропорция содержательных срезов существенно отличная. В этом и заключается этносоциология российского общества. Вот дальше остается применить все то, что мы говорили во всех этих лекциях, к нашему конкретному обществу. Посмотреть, какова структура этнической миграции, какова структура межэтнических браков, каковы процессы смешения, каковы процессы изменений на разных уровнях, в том числе и на уровнях социальных, где значение рационального или иррационального, коллективного или индивидуального, свободного или зависящего от вот этих вот более абстрактных, более индивидуированных элементов. Это и есть, по сути дела, таким образом, настоящая глубинная социология понимания через этнос, через различные модели этнических процессов, истины о нашем обществе, обществе, в котором мы живем, частью которого мы являемся, и этносоциологический портрет которого – это наш собственный портрет. Это не портрет кого-то другого. Это вот когда мы смотрим себя в зеркало или подвергаемся на свое собственное содержание анализу, когда мы мыслим о самих себе, мы можем увидеть все эти пласты. Вот здесь мы коллективисты, вот здесь мы индивидуалисты, вот здесь мы современные, вот здесь мы как раз принадлежим вот этому. Здесь мы националисты, здесь мы этнисты, здесь мы религиозно ориентированы, а здесь мы уже индивидуально, рационально рассматриваем те или иные решения. Таким образом, такая схема этносоциологии российского общества есть, по сути дела, калька с нашего собственного образа. И изучая российское общество с точки зрения этносоциологии, мы изучаем самих себя, структуру нашей души, структуру нашего социального поведения. Просто изучая общество, мы изучаем человека, который в нем живет. Изучая этносоциологию пластов российского общества, мы лучше, может быть, впервые постигнем самих себя. Yeah.